Глава 7. Как я добрался до дома. Что касается меня, то я помню только, что натыкался на деревья и то и дело падал, пробираясь сквозь кустарник. Надо мною навис невидимый ужас. Безжалостный тепловой меч марсиан, казалось, замахивался, сверкая над моей головой, и вот-вот должен был обрушиться и поразить меня. Я выбрался на дорогу между перекрестком и Хорселом и побежал к перекрестку. В конце концов я изнемог от волнения и быстрого бега, пошатнулся и упал у дороги невдалеке от моста через канал у газового завода. Я лежал неподвижно. Пролежал я так, должно быть, довольно долго. Я приподнялся и сел в полном недоумении. С минуту я не мог понять, как я сюда попал. Я стряхнул с себя недавний ужас, точно одежду. Шляпа моя исчезла, и воротничок соскочил с запонки. Несколько минут назад передо мной были только необъятная ночь, пространство и природа, моя беспомощность, страх и близость смерти. И теперь все сразу переменилось, и мое настроение было совсем другим. Переход от одного душевного состояния к другому совершился незаметно. Я стал снова самим собой, таким, каким я бывал каждый день, обыкновенным скромным горожанином. Безмолвная пустошь, мое бегство, летучее пламя — все казалось мне сном. Я спрашивал себя, было ли это на самом деле? Мне просто не верилось, что это произошло наяву. Я встал и пошел по крутому подъему моста. Голова плохо работала, мускулы и нервы расслабли. Я пошатывался, как пьяный. С другой стороны изогнутого аркой моста показалась чья-то голова, и появился рабочий с корзиной. Рядом с ним шагал маленький мальчик. Рабочий прошел мимо, пожелав мне доброй ночи. Я хотел заговорить с ним и не мог. Я только ответил на его приветствие каким-то бессвязным бормотанием и пошел дальше по мосту. На повороте к Мейбери поезд, волнистая лента белого искрящегося дыма и длинная вереница светлых окон, пронесся к югу. Тук-тук, тук-тук, и исчез. Еле различимая в темноте группа людей разговаривала у ворот одного из домов, составлявших так называемую «восточную террасу». Все это было так реально, так знакомо, а то, там, в поле. Невероятно, фантастично. Нет, — подумал я, — этого не могло быть. Наверное, я человек особого склада, и мои ощущения не совсем обычны. Иногда я страдаю от странного чувства отчужденности от самого себя и от окружающего мира. Я как бы извне наблюдаю за всем, откуда-то издалека, вне времени, вне пространства, вне житейской борьбы с ее трагедиями. Такое ощущение было очень сильно у меня в ту ночь. Все это, быть может, мне просто почудилось. Здесь такая безмятежность, а там, за каких-нибудь 2 мили, стремительная летучая смерть. Газовый завод шумно работал, и электрические фонари ярко горели. Я остановился подле разговаривающих. «Какие новости с пустоши?» — спросил я. У ворот стояли 2 мужчин и женщина. «Что?» — переспросил один из мужчин, оборачиваясь. «Какие новости с пустоши?» — спросил я. «Разве вы сами там не были?» — спросили они. «Люди, кажется, прямо помешались на этой пустоши», — сказала женщина из-за ворот. «Что они там нашли?» «Разве вы не слышали о людях с Марса?» — сказал я. «О живых существах с Марса?» «Сыты по горло», — ответила женщина из-за ворот. «Спасибо». И все 3 засмеялись. Я оказался в глупом положении. Раздосадованный, я попытался рассказать им о том, что видел, но у меня ничего не вышло. Они только смеялись над моими сбивчивыми фразами. «Вы еще услышите об этом!» — крикнул я и пошел домой. Я испугал жену своим измученным видом. Прошел в столовую, сел, выпил немного вина и, собравшись с мыслями, рассказал ей обо всем, что произошло. Подали обед, уже остывший, но нам было не до еды. «Только одно хорошо», — заметил я, чтобы успокоить встревоженную жену. «Это самые неповоротливые существа из всех, какие мне приходилось видеть. Они могут ползать в яме и убивать людей, которые подойдут к ним близко, но они не сумеют оттуда вылезти. Как они ужасны! Не говори об этом, дорогой!» — воскликнула жена, хмуря брови и кладя свою руку на мою. «Бедный Оджилви», — сказал я, — «подумать только, что он лежит там мертвый!» По крайней мере, жена мне поверила. Я заметил, что лицо у нее стало смертельно бледным и перестал говорить об этом. «Они могут прийти сюда», — повторяла она. Я настоял, чтобы она выпила вина, и постарался разубедить ее. «Они еле-еле могут двигаться», — сказал я. Я стал успокаивать и ее, и себя, повторяя все то, что говорил мне о Джилви, о невозможности для марсиан приспособиться к земным условиям. Особенно я напирал на затруднения, вызываемые силой тяготения. На поверхности Земли сила тяготения втрое больше, чем на поверхности Марса. Всякий марсианин поэтому будет весить на Земле в три раза больше, чем на Марсе, между тем, как его мускульная сила не увеличится. Его тело точно нальется свинцом. Таково было общее мнение. И «Таймс», и «Дейли Телеграф» писали об этом на следующее утро, и обе газеты, как и я, упустили из виду два существенных обстоятельства. Атмосфера Земли, как известно, содержит гораздо больше кислорода и гораздо меньше аргона, чем атмосфера Марса. Живительное действие этого избытка кислорода на марсиан явилось бесспорно сильным противовесом увеличившейся тяжести их тела. К тому же мы упустили из виду, что при своей высокоразвитой технике марсиане смогут в крайнем случае обойтись и без физических усилий. В тот вечер я об этом не думал, и потому мои доводы против мощи пришельцев казались неоспоримыми. Под влиянием вина и еды, чувствуя себя в безопасности за своим столом и стараясь успокоить жену, я и сам понемногу осмелел. «Они сделали большую глупость», — сказал я, прихлебывая вино. «Они опасны, потому что, наверное, обезумели от страха. Может быть, они совсем не ожидали встретить живых существ, особенно разумных живых существ. В крайнем случае, один хороший снаряд по яме, и все будет кончено», — прибавил я. Сильное возбуждение, результат пережитых волнений, очевидно, обострило мои чувства. Я и теперь необыкновенно ясно помню этот обед. Милое встревоженное лицо жены, смотрящей на меня из-под розового абажура, белая скатерть, серебро и хрусталь. В те дни даже писатели-философы могли позволить себе некоторую роскошь. Темно-красное вино в стакане. Все это запечатлелось у меня в памяти. Я сидел за столом, покуривая папиросу для успокоения нервов, сожалел о необдуманном поступке от Джилви и доказывал, что марсиан нечего бояться. Точно так же какая-нибудь солидная птица на острове Святого Маврикия, чувствуя себя полным хозяином своего гнезда, могла бы обсуждать прибытие безжалостных и сголодавшихся моряков. «Завтра мы с ними разделаемся, дорогая». Я не знал тогда, что за этим последним моим обедом в культурной обстановке последуют ужасные, необычайные события.